Глава 43. Опасность положения заключалась в том, что жизнь слишком баловала теперь Юджина, доставляя ему больше власти, довольства и роскоши, чем он когда-либо имел. И это превращало его в восточного властелина не только среди его многочисленных подчиненных, но и в собственном доме. Анжела, с величайшим интересом следившая за всеми перипетиями его карьеры, уверовала, наконец, в его гениальность и в то, что ему суждено достигнуть вершин в искусстве или литературе, или в финансовом мире, если не во всех трех сферах сразу. Она по-прежнему строго наблюдала за его нравственностью, будучи больше, чем когда-либо убеждена, что достигнуть тех головокружительных высот, к которым Юджин поднимался так быстро, можно только соблюдая величайшую осмотрительность. Ведь люди следят за каждым его шагом. Пусть они раболепствуют, от этого они не менее опасны. В его положении надо быть в высшей степени осторожным, все тщательно обдумывать, и как одеться, и что сказать, и как вести себя. «Да, не шуми ты из-за всяких пустяков», — отвечал ей обычно Юджин. «Оставь меня, ради Бога, в покое». И они начинали ссориться, так как Анжела твердо решила направлять его жизнь по надлежащему руслу, даже вопреки его желаниям. Солидные люди из различных кругов общества, художники, литераторы, филантропы, коммерсанты, стали искать знакомство с Юджином, во-первых, потому что он был человек широких и разносторонних интересов, во-вторых, и это было много важнее, потому что он стоял у источника земных благ. Всегда и во всех слоях общества находятся люди, которые стараются чего-то добиться с помощью счастливцев. Есть и другие, которые стремятся стать спутниками восходящего светила, чтобы сверкать его отраженным светом. Эти две категории и составляют обычно свиту баловня судьбы. У Юджина была своя свита из мужчин и женщин, стоявших на одном с ним уровне или ниже, которые горячо жали ему руку и льстиво восклицали. «Директор United Magazines. Очень-очень приятно». Особенно ласково улыбались женщины, обнажая ровные белые зубки и с грустью отмечая, что все красивые и преуспевающие мужчины женаты. В июле того же года, когда супруги переехали из Филадельфии в Нью-Йорк, издательство перебралось в новое здание, и Юджин водворился в кабинет, превосходившим по роскоши все помещения, в каких ему когда-либо приходилось работать. Некий ловкий сотрудник, желая снискать расположение нового директора, предложил устроить сбор и купить цветы. Кабинет, отделанный в светлых, голубых и золотистых тонах и обставленный мебелью розового дерева, чтобы комната выделялась из общей декоративной системы и производила большее впечатление, был весь уставлен букетами роз, душистого горошка и гвоздики в прелестных вазах всевозможных форм, расцветок и стилей. Цветы стояли на огромном письменном столе, покрытом толстым зеркальным стеклом, сквозь которое блестело полированное дерево. В первое же утро Юджин устроил импровизированный прием, и по этому случаю его навестили Колфакс и Уайт, ознакомившиеся предварительно со своими собственными кабинетами. Недели три спустя состоялся грандиозный вечер с участием виднейших представителей столичного общества и приглашенные художники, писатели, редакторы, издатели, публицисты и специалисты рекламного дела увидели Юджина во всем блеске. Вместе с Колфаксом и Уайтом он играл роль хозяина. Неискушенные юнцы издали восхищались новым директором и недоумевали, как он сумел взлететь так высоко. Карьера его была поистине молниеносна. Казалось невероятным, чтобы человек, начавший жизнь художником, был так высоко вознесен фортуной и теперь в качестве главы одного из крупнейших издательств, вершил судьбы литературы и искусства. Но не меньшим ореолом был окружен Юджин и у себя дома. Здесь он чувствовал себя таким же властелином, как в своем служебном кабинете. Даже когда они оставались с Анжелой вдвоем, что случалось не слишком часто, так как они отдавали много времени приемам, он казался ей теперь другим человеком. Правда, она давно привыкла думать о нем как о человеке, который со временем займет выдающееся место в мире искусства. Но Юджин — одна из виднейших фигур коммерческой жизни столицы. Юджин — представитель крупнейшего нью-йоркского издательства. Юджин — собственным автомобилем и лакеем. Юджин, завтракающий в самых фешенебельных ресторанах и клубах и всегда находящийся в обществе значительных людей, это совсем другое дело. Она уже далеко не была так уверена в себе и в душе начинала сомневаться в своей власти над ним. И теперь еще случалось, они ссорились из-за пустяков. Но Анжела не обнаруживала былой готовности затевать такие ссоры. И казалось, что Юджин уже совсем не тот, что он стал еще более непроницаем. Ее по-прежнему беспокоила мысль, что он может сделать какой-нибудь промах и все потерять, что злой рок, недоброжелательство, зависть, без которых не обходится, очевидно, жизнь, и которые налетают внезапно, как разрушительный ураган, могут повредить ему. Юджин, по-видимому, был совершенно спокоен, хотя порою, задумываясь о своем будущем, он испытывал тревогу, ведь он не состоял в издательстве пайщиком и также зависел от Колфакса, как любой мальчишка рассыльный, разве что без него не так легко было обойтись. Но пока что он работал хорошо, и Колфакс был им доволен. Правда, его удивляло, что производственные графики систематически нарушаются, и что срываются все сроки выпуска журналов, но у Уайта всегда находилось этому оправдание. Колфакс приглашал Юджина к себе на дачу или в свой охотничий домик в горах. Они катались вместе на его яхте или удили рыбу. Беседы с молодым художником, видимо, доставляли ему удовольствие. Но Анжелу он приглашал редко. Почти никогда. Он, очевидно, не считал это нужным. А Юджин не решался дать ему понять, что его поведение оскорбительно, хоть и ежился внутренне при мысли о том, как смотрит на это Анжела. Колфакс не отпускал Юджина ни на шаг. Только и слышно было: «Где вы пропадаете, дорогой?» Он, казалось, минуты не мог без него обойтись. «Что ж, мой милый, — говорил он, оглядывая его с ног до головы, точно перед ним была чистокровная лошадь или породистая собака, — вид у вас прекрасный, работа, очевидно, идет вам на пользу. Не таким вы были, когда в первый раз приезжали ко мне». И он щупал материю, из которой был сшит последний костюм Юджина, высказывая свое мнение о его галстуке или булавке, или замечал, что обувь у него несколько не дотягивает до совершенства. Колфакс ухаживал за своей находкой, как ухаживают за чистокровным рысаком. Он постоянно рассказывал Юджину всякие подробности из жизни избранного общества, наставлял его насчет того, где бывать и что смотреть, словно Юджин был совершенным невеждой. «Кстати, когда мы в пятницу поедем к миссис Сэвидж, захватите с собой тракстонский чемодан. Вы видели их? Они сейчас в большой моде. А есть у вас лондонское пальто? Обязательно заведите. В этих домах слуги все ваши вещи пересмотрят и сделают соответствующее заключение. И не забудьте, каждому по $2 чаевых, а дворецкому — 5». Этот тон был чрезвычайно неприятен Юджину, как неприятно было, что Колфакс игнорирует Анжелу, но он не осмеливался возражать. Он видел, что Колфакс изменчив в своих симпатиях, что он может также возненавидеть, как и полюбить, и что середины для него не существует. Сейчас Юджин был любимцем. Собираясь куда-нибудь на воскресенье, Колфакс говорил Юджину: «Я пришлю за вами машину ровно в два», как будто у того не было своего автомобиля. «Смотрите же, будьте готовы». В назначенный день ровно в два огромный синий лимузин Колфакса подкатывал к дому. Лакей Юджина выносил чемоданы, принадлежности для гольфа и тенниса и всякие мелочи, которые могли понадобиться его хозяину, и машина уезжала. Иногда Анжела оставалась дома. Порой же, когда Юджину удавалось это устроить, он брал ее с собой. Но он убедился, что лучше соблюдать такт и мириться с пренебрежением, выказываемым его жене. Он всячески старался успокоить ее. Отчасти ему было жаль Анжелу, но, с другой стороны, он чувствовал, что Колфакс в известной мере прав, делая между ними различия. Анжела не совсем подходила к тому обществу, где стал вращаться Юджин. Люди там были суше, дипломатичнее, чем Анжела. Они лучше владели собой. Не по ней были эти искусственные манеры и интонации, эта наигранность чувств, и вряд ли она когда-нибудь их усвоит. На самом деле Анжела была не менее, если не более, изящна и мила, чем многие представительницы 400 семейств, но она не обладала ни бойкостью ума, ни плоским и пошлым самодовольством, ни развязной самоуверенностью тех, кто блистает в высшем свете. А Юджин легко подражал их манерам, независимо от своих истинных чувств. «О, это неважно», — говорила в таких случаях Анжела. «Ведь ты так поступаешь из деловых соображений». Но все же это обижало ее, и даже очень. Анжела чувствовала себя в таких случаях оплеванной, но делать было нечего. Колфакс подбирал угодное ему общество, ничем не стесняясь. Он считал, что Юджин годится для светской жизни, а Анжела нет, и, не задумываясь, подчеркивал это различие. Таким образом, Юджин познакомился с интересным явлением в жизни привилегированных кругов. Он узнал, что здесь нередко принимают одного из супругов, но не принимают другого. И это считается в порядке вещей. «Это, кажется, Берквуд», — сказал однажды при нем некий молодой щеголь, отзываясь об одном филадельфийце. «И зачем только его приглашают? Жена у него очаровательная, а сам он совершенно невозможен». В другой раз в Нью-Йорке он был свидетелем того, как дочь хозяйки, узнав о приходе дамы, муж, который сидел тут же за столом, спросил мать, кто ее пригласил. «Я, право, не знаю», — отвечала та. «Только не я. Вероятно, явилась по собственному желанию». «Надо же быть такой бесцеремонной», — пробормотала дочь. Когда эта женщина вошла, Юджин понял, в чем дело. Она была некрасива и неумела и безвкусно одета. Юджина поразило такое отношение, однако отчасти он его понимал. Но ведь этого нельзя было сказать об Анжеле. Она хороша собой, стройна, изящна. Единственное, чего ей не хватает, это томно присыщенного выражения. Ну что ж, очень жаль. У себя дома и в своем кругу он старался вознаградить ее за это приемами, которые раз от разу становились все более блестящими. Вначале, когда они только приехали из Филадельфии, Юджин просто приглашал к обеду несколько человек, обычно старых друзей, так как еще не слишком был уверен в себе и не знал, кто пожелает прийти и поздравить его с новым успехом. Он и сейчас не возгордился, сохранив теплое чувство к тем, кого знал в молодости. Правда, теперь как-то само собой получалось, что он сходился главным образом с богатыми, видными людьми. Но он по-прежнему любил своих скромных друзей, которые были дороги ему и в память о минувших днях, и просто сами по себе. Многие приходили занять денег. В прежние времена Юджин часто завязывал дружбу с такими людьми, из которых выходят вечные неудачники. Но главным образом их привлекала его слава. Юджин был близко знаком с большинством своих выдающихся современников, видных деятелей искусства и литературы, и в их обществе проводил много приятных часов. За его столом можно было встретить художников, издателей, оперных певиц, актеров и драматургов. Его видный пост, его квартира, расположенная в таком прекрасном месте, и радушное гостеприимство — все это завербовывало ему друзей. Он любил подчеркнуть, что нисколько не изменился, что ценит людей простых, милых, безыскусных, что именно это и есть великие люди, и сам не сознавал при этом, каким разборчивым стал в знакомствах. Его тянуло к людям богатым, с именем, к людям красивым, сильным и одаренным. Другие его уже не интересовали. Он их почти не замечал, разве только чтобы пожалеть или подать милостыню. Тому, кто никогда не знал перехода от бедности к роскоши, от неприглядного серенького существования к изысканной светской жизни, трудно представить себе, до какой степени эти новые впечатления покоряют и очаровывают неопытную душу, заново перекрашивая весь мир. Жизнь, кажется, только и делает, что создает новое обольщение и совершенствует иллюзии. Собственно говоря, все в жизни — иллюзия и обольщение, кроме разве той первичной субстанции или принципа, который лежит в основе мироздания. Таким обольщением является жизненная гармония для тех, кто знал в жизни лишь одну борьбу. А людям, которые всегда жили в бедности, роскошь представляется прекрасной мечтой. Юджин, благоговевший перед красотой и ценивший все то изощренное и совершенное, что способен создать изобретательный ум человека, всецело подпал под обаяние более утонченного мира, который теперь его окружал и влиянию которого он неизменно для себя все больше поддавался. Он необычайно быстро усваивал все новое, на чем останавливался его глаз, и что давало особенное удовлетворение его эмоциональной натуре. Ему уже казалось, что он всегда жил этой жизнью избранных, неотъемлемыми атрибутами которой были загородные дома, роскошные особняки, городские и загородные клубы, дорогие отели, туристские гостиницы, автомобили, курорты, красивые женщины, изысканные манеры, требовательный и тонкий вкус и общая слаженность и гармония. Вот где был тот истинный рай, то воплощение материального и духовного совершенства, о котором мечтал мир и к которому он постоянно стремился, изнывая от тяжелого труда, беспорядка, убожества мысли, душевного разлада, взаимного непонимания и всяческих неустройств, представляющих удел человека на земле. Здесь, казалось, не знали болезни, усталости, расшатанного здоровья, превратности судьбы. Все, что вызывает беспокойство, что вносит разлад, все, что есть неприглядного в человеческом существовании, тщательно скрывалось, и глаз видел только красоту, здоровье и силу. По мере того, как Юджин достигал новых ступеней благосостояния, его все больше поражало, с какой готовностью и рвением сама жизнь как будто поощряет здесь пристрастие к роскоши. он увидел столько незнакомого и увлекательного для него, как для художника: великолепные загородные виллы, содержавшиеся в образцовом порядке, загородные клубы, отели и приморские курорты на лоне неподражаемой живописной природы. Он узнал, как безупречно организованы все виды спорта, развлечений и путешествий для избранных. Узнал, что есть тысячи людей, которые этому посвящают всю жизнь. Правда, такая беззаботная жизнь была ему не по карману. Но он получил возможность проводить в этих удовольствиях хотя бы свой досуг и мечтал о том, что когда-нибудь ему можно будет совсем не работать. Он знал, что прогулки на яхте и в автомобиле, игра в гольф, рыбная ловля, охота, теннис или поло являются единственным занятием многих богачей, и что среди них числятся даже рекордсмены. Карты, танцы, банкеты, простое безделье — вот все, что, казалось, наполняло целые дни множество его знакомых. Юджин мог только восхищаться такой жизнью, как мимолетным зрелищем. Но и это было неплохо. Раньше ему даже одним глазом нельзя было на это взглянуть. Он начинал понимать, как организован мир, каких высот достигает богатство, в каких пучинах тонет бедность. От унизительной бедности до вершин благополучия какое расстояние! Анджела не поспевала за Юджином в этих его внутренних блужданиях. Правда, она одевалась теперь только у лучших портних, покупала прелестные шляпки и самую дорогую обувь, разъезжала в наемных экипажах и в автомобиле своего мужа, но воспринимала она все иначе, нежели он. Эта жизнь представлялась ей сном наяву, счастьем, нахлынувшим так внезапно и в таком изобилии, что в долговечность его не верилось. Она не могла отрешиться от мысли, что Юджин в сущности и не издатель, и не редактор, и не финансист, а только художник, и художником останется. Возможно, что его случайная профессия даст ему богатство и славу, и деньги, но когда-нибудь он все это бросит и вернется к искусству. Свои сбережения он вкладывал в верные предприятия, по крайней мере, ей они казались верными, и эти ценные бумаги, преимущественно такие, которые всегда можно было превратить в наличность, представлялись ей надежным обеспечением на будущее, гарантией душевного покоя. Но откладывали они немного. У них уходило на жизнь около 8000 в год, и расходы не только не уменьшались, а постоянно росли. Юджин становился все более расточительным. «Не слишком ли часто мы устраиваем приемы?» — пыталась однажды запротестовать Анжела. Но он только беспечно отмахнулся, сказав: «Мне нельзя иначе, раз я занимаю такой пост. Наши приемы создают мне престиж. Люди в моем положении вынуждены это делать». В конце концов, у Юджина стали бывать действительно выдающиеся люди, самые блестящие представители различных кругов и профессий. Они ели за его столом, пили его вина, завидовали его богатству и мечтали занять его место. Между тем Анжела и Юджин не только не сближались духовно, а наоборот, отдалялись друг от друга. Анжела ничего не забыла. Она так и не простила Юджину его ужасные измены и не верила, что он окончательно излечился от своих гедонистических наклонностей. В их доме бывало много красивых женщин, для которых Анжела устраивала то чай, то завтрак или вечерний прием. С помощью Юджина затевались интересные вечера, так как ему не стоило никакого труда собрать у себя талантливых музыкантов, актеров, литераторов и художников. Среди его знакомых было много мужчин и женщин, которые умели делать с присутствующих моментальные наброски карандашом или углем, показывать фокусы, выступать с имитациями, петь, танцевать, играть, декламировать, рассказывать смешные анекдоты. Он настаивал на том, чтобы приглашения рассылались только признанным красавицам, так как ему не доставляло никакого удовольствия смотреть на уродин. И как ни странно, находились десятки женщин, которые не только были необычайно красивые, но к тому же и пели, танцевали, играли на сцене, сочиняли романсы, рассказы и драмы. Почти все они были прекрасными собеседницами, их не трудно было развлекать, вернее, они сами себя развлекали. Излюбленным номером Юджина, по его собственному выражению, было втиснуть человек 15-20 в 3-4 машины и в 3 утра после званого вечера отправиться в загородный ресторан, завтракать и любоваться восходом солнца. Такой пустяк, как $75 за автомобили или $35 за завтрак, нисколько его не смущал. Какое это ни с чем не сравнимое удовольствие — достать кошелек и вынуть 4, 5 или 6 10-долларовых бумажек, зная, что такой расход тебе нипочем. Ведь будут еще деньги и из того же источника. Юджин мог в любое время послать кассиру за 500 или 1000 долларов. Он всегда имел при себе от 150 до $200 наличными, не говоря уже о чековой книжке, и чаще всего расплачивался чеками. Ему было приятно доказывать себе, что его имя всем известно, и его действительно все знали. Юджин Витле. Юджин Витле, еще бы! Замечательно милый человек. Или это просто изумительно, как ему удалось так высоко взлететь. Или я был вчера у Витлы, смею вас уверить, что вы в жизни не видали такой очаровательной квартиры. Просто чудо! Какой у них там замечательный вид! Люди делились друг с другом впечатлениями о значительных лицах, которых приглашал Юджин, о знаменитостях, которых можно встретить в его доме, о красивых женщинах и о чудесной панораме, открывавшейся из его окон. А миссис Витла? Какая милая женщина! Но во всех этих разговорах было немало пренебрежения и зависти, а отзывам о миссис Витла обычно не доставало тепла. Она не считалась такой обаятельной личностью, как ее супруг, хотя мнения на этот счет расходились. Те, кто искал в людях ум, лоск, остроумие, непринужденность, обхождение, превозносили Юджина и далеко не так симпатизировали Анжели. Те же, кто ценил в человеке положительность, искренность, постоянство и даже безыскусственные добродетели, как преданность и трудолюбие, восхищались Анжелой. Всем было ясно, что она верная слуга своего мужа, что она перед ним преклоняется. Очаровательная маленькая женщина, совсем в домашнем вкусе. Непонятно, как он мог на ней жениться. Они так не похожи друг на друга. И все-таки между ними кажется много общего. Странно, не правда ли?